Здравствуйте, друзья. В 1884 году в Оксфорде в Старой Башне жили три молодых человека. Аберкром Смит, Эдвард Беллингем и Уильям Монкхаус Ли. Эдвард Беллингем был помолвлен с сестрой Монкхауза Ли, и это очень настораживало Джеффри Хасти, близкого друга Аберкромба Смита. Он предостерегал Смита от близкого знакомства с Беллингемом, человеком зловещим, с характером мерзким и злобным. Но знакомство все же состоялось. Монкхаус Ли попросил Смита оказать медицинскую помощь Беллингему, упавшему в обморок в тот момент, когда он распеленывал мумию. Смит быстро привел Беллингема в чувство, и хотя Беллингем был очень напуган, он первым делом убрал какой-то свиток в ящик стола, а затем, уже оправдывая свой обморок нервным истощением и не желая оставаться в таком состоянии один, задерживал Смита разговорами. Он рассказал, что приобрел мумию на аукционе, саркофаг с письменами был утерян, и номер 249, под которым она числилась на аукционе, вот и весь ее нынешний титул. Показывал, как хорошо сохранилась мумия. Хотя Беллингем стал иногда заходить к Смиту и оказался очень эрудированным собеседником, Смит все-таки не раз вспоминал слова Хасти о Беллингеме. Вскоре Монкхаус Ли поссорился с Беллингемом и даже переехал из Старой Башни, причем советовал то же самое сделать и Смиту, намекая на то, что Беллингем очень опасен. Вскоре после этого что-то столкнуло Монкхауза Ли в реку, и он чуть не утонул. Это был уже второй подобный случай в Оксфорде. Первой жертвой был заклятый враг Беллингема, которого что-то очень сильное чуть не задушило. У Аберкромба Смита появились какие-то неясные подозрения, и он прервал всякие отношения с Беллингемом, сказав ему при этом, что он догадывается о его проделках. Его предположение подтверждало то, что когда Смит заходил к Беллингему отнести журнал, того не оказалось дома, но дверь была не заперта, Смит заметил, что мумии в футляре не было. А когда буквально через несколько минут он поднимался к себе за коньяком, чтобы привести в чувство Монкхауза Ли, дверь Беллингема, которую он только что закрыл, оказалась распахнутой, и мумия была в своем футляре. Два раза в неделю Аберкром Смит отправлялся пешком в загородный дом доктора Пламта и Питерсона, расположенный в полутора милях от Оксфорда. Взявшись за щеколду калитки, Смит оглянулся на дорогу, по которой пришел. По ней что-то быстро приближалось. В темноте Смит разглядел только тощую шею да два глаза, которые до конца дней будут преследовать его в кошмарных снах. Смит с воплем влетел в дверь, запер ее за собой и, почти теряя сознание, упал на стул. В исполнении Евгения Гайчука звучит окончание рассказа Артура Конан Дойла, номер 249.
Приветливо светила лампа, рядом на столе стояла рюмка с вином, и, глядя на дородную фигуру и румяное лицо своего друга, Смит рассказал по порядку обо всех событиях, важных и незначительных, которые сложились в столь странную цепь, начиная с той ночи, когда он увидел потерявшего сознание Беллингема перед футляром с мумией, и кончая кошмаром, который пережил всего час назад. «Таково это гнусное дело», — заключил Смит. «Чудовищно, невероятно, но это чистая правда». Доктор Пламптри Питерсон некоторое время молчал. На лице его читалось величайшее недоумение. «В жизни моей не слыхал ничего подобного», — наконец произнес он. «Вы изложили мне факты, а теперь Поделитесь своими выводами. Вы можете сделать их сами. Но мне хочется послушать ваши. Вы же обдумывали все это, а я нет. Кое-какие частности остаются загадкой, но главное, мне кажется, вполне ясно. Изучая Восток, Беллингем овладел каким-то дьявольским секретом, благодаря которому возможно на время оживлять мумии, или, может быть, только эту мумию. Такую мерзость он и пытался проделать в тот вечер, когда потерял сознание. Вид ожившей твари, конечно, его потряс, хотя он этого и ждал. Если помните, очнувшись, он тут же назвал себя дураком. Постепенно он стал менее чувствительным и, проделывая эту штуку, уже не падал в обморок. Беллингем, очевидно, мог оживлять ее только на недолгий срок, ведь я часто видел мумию в футляре, и она была мертвее мертвого. Думаю, что ее оживление — процесс весьма сложный. Добившись этого, Беллингем, естественно, захотел использовать мумию в своих целях. Она обладает разумом и силой. Из каких-то соображений Беллингем посвятил в свою тайну Ли. Но тот, как добрый христианин, не захотел участвовать в таком деле. Они поссорились, и Ли поклялся, что откроет сестре истинный характер Беллингема. Беллингем стремился этому помешать, что ему чуть было не удалось, когда он выпустил по следам Ли свою тварь. До того он уже испробовал силу мумии на другом человеке, на ненавистном ему Нортоне, и только по чистой случайности у него на совести нет двух убийств. Когда же я обвинил его в этом, у него появились серьезные причины убрать меня с дороги, прежде чем я расскажу обо всем кому-либо еще. Случай представился, когда я вышел из дому, ведь он знал мои привычки и знал, куда я направлялся. Я был на волосок от гибели. Питерсон, лишь по счастливой случайности вам не пришлось обнаружить утром труп на своем крыльце. Я человек не слабонервный и никогда не думал, что мне придется испытать такой смертельный страх, как сегодня. — Мой милый, вы слишком сгущаете краски, — сказал Питерсон. — От чрезмерных занятий нервы у вас расшатались. Да как же может такое чудовище разгуливать по улицам Оксфорда, пусть даже ночью, и остаться незамеченным? Его видели, жители города напуганы, ходят слухи о сбежавшей горилле. Все только об этом и говорят. Да, действительно, стечение обстоятельств удивительное. И все же, мой милый, вы должны согласиться, что сам по себе каждый из этих случаев можно объяснить гораздо естественнее. Как? Даже то, что случилось со мной сегодня? Несомненно. Когда вы вышли из дома, нервы у вас были напряжены до предела, а голова забита этими вашими теориями. За вами стал красться какой-то изможденный, изголодавшийся бродяга. Увидев, что вы кинулись бежать, он осмелел и бросился за вами. А остальное сделали ваш испуг и ваше воображение. Нет, Питерсон, это не так. Что же касается случая, когда вы обнаружили, что мумии в футляре нет, а через несколько минут увидели ее там, то ведь был вечер, лампа горела слабо. А у вас не было особых причин рассматривать футляр. Весьма вероятно, что в первый раз вы эту мумию просто не разглядели.
Нет, это исключено.
Или мог просто упасть в реку, а Нортона пытался задушить грабитель. Обвинения ваши против Беллингема, конечно, серьезны, но если вы заявите в полицию, над вами просто посмеются.
Я знаю, поэтому я и хочу заняться этим сам. Каким образом? На мне лежит долг перед обществом, и, кроме того, Мне надо позаботиться о собственной безопасности, если я не желаю, чтобы этот негодяй выжил меня из колледжа. А этого я не допущу. Я твердо решил, что должен делать. И прежде всего разрешите мне воспользоваться вашими письменными принадлежностями. Разумеется, вы все найдете вон на том столике. Аберкромб Смит уселся перед стопкой чистых листов. И целых два часа перо его скользило по бумаге. Одна заполненная страница за другой отлетала в сторону. А друг Смита, удобно расположившись в кресле, терпеливо, с неослабевающим интересом, наблюдал за ним. Наконец, с возгласом удовлетворения, Смит вскочил на ноги. Сложил листы по порядку, а последний положил на рабочий стол Питерсона. — Будьте любезны, подпишитесь вот тут, как свидетель, — сказал он. — А что я должен засвидетельствовать? Мою подпись и число. Дата очень важна. И от этого, Питерсон, может зависеть моя жизнь. — Дорогой Смит, вы говорите чепуху, убедительно прошу вас, ложитесь в постель. Напротив, никогда в жизни я не взвешивал так тщательно своих слов, и обещаю вам, как только вы подпишете, я сразу лягу. Но что же здесь написано? Я изложил все, что рассказал вам сегодня, и хочу, чтобы вы это засвидетельствовали. — Непременно, — сказал Питерсон и поставил свою подпись под подписью Смита. — Ну вот. — Только зачем это? — Пожалуйста, сохраните запись, чтобы предъявить, если меня арестуют. — Арестуют? За что? — За убийство. Это очень вероятно. Я хочу быть готовым ко всему. Мне остается только один выход, и я намерен им воспользоваться. Бога ради, не предпринимайте неразумных шагов. Поверьте мне, неразумно было бы отказаться от моего плана. Надеюсь, вас беспокоить не придется, но я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что у вас в руках есть объяснение моих действий. А теперь я готов последовать вашему совету и лечь. Завтра мне понадобятся все мои силы. Иметь Аберкромба Смита врагом было не слишком-то приятно. Обычно неторопливый и покладистый, он становился грозен, когда его вынуждали к действию. Любую в жизни цель он преследовал с тем же расчетливым упорством, с каким изучал науки. В этот день он пожертвовал занятиями, но не собирался тратить его попусту. Он ни слова не сказал Питерсону о своих планах, но в 9 утра уже шагал в Оксфорд. На Хай-стрит он зашел к оружейнику Клиффорду, купил у него крупнокалиберный револьвер и коробку патронов к нему. Заложив в барабан все 6 патронов, он взвел предохранитель и положил оружие в карман пиджака. Затем направился к жилищу Хасти и застал великого гребца за завтраком. К кофейнику был прислонен спортивный вестник. — А, здравствуй, что стряслось? — воскликнул Хасти. — Хочешь кофе? — Нет, благодарю. — Надо, Хасти, чтобы ты пошел со мной и сделал то, что я попрошу. — Конечно, дружище. — И прихвати с собой трость потяжелее. — Так, — Хасти огляделся, — вот этим охотничьим хлыстом можно свалить быка. — И еще одно. У тебя есть набор ланцетов? — Дай мне самый длинный. — Вот, бери. — Ты как будто вышел на тропу войны. Еще что-нибудь? — Нет, этого достаточно. Смит сунул во внутренний карман ланцет и первым вышел во двор. — Мы с тобой, Хасти, не трусы, — сказал он. — Думаю, что справлюсь один, а тебя я пригласил из предосторожности.
Мне надо потолковать кое о чем с Беллингемом. Если придется иметь дело с ним одним, ты мне, конечно, не понадобишься. Но если же я крикну, являйся немедленно и бей, что есть силы. Ты все понял?
Да, да, как услышу твой крик, сразу прибегу.
Ну так, подожди тут. Возможно, я задержусь, но ты никуда не уходи. Стою, как вкопанный. Смит поднялся по лестнице, открыл дверь Беллингема и вошел внутрь. Беллингем сидел за столом и писал. Рядом с ним, среди хаоса всяких диковинных вещей, высился футляр. К нему по-прежнему был прикреплен номер 249, под которым продавалась мумия, и его страшный обитатель находился внутри, застывший и неподвижный. Смит не спеша огляделся, закрыл дверь, запер ее, вынул ключ. Затем подошел к камину, чиркнул спичкой и разжег огонь. Беллингем с изумлением следил за ним, и его дутловатое лицо исказилось от гнева.
— Вы хозяйничаете, как у себя дома, — задыхаясь, — сказал он. Смит неторопливо уселся, положил на стол перед собой часы, вынул пистолет, взвел курок и положил оружие на колени. Потом вытащил из-за пазухи длинный ланцет и бросил его Беллингему. — Ну, — сказал Смит, — беритесь за работу. Разрежьте эту мумию на куски.
— Так вот в чем дело, — с насмешкой спросил Беллингем. — Да, вот в чем дело. Мне объяснили, что уголовные законы тут бессильны, но у меня в руках закон, который все быстро уладит. Если через 5 минут вы не приступите к делу, клянусь Создателем, я продырявлю вам череп.
Вы намерены убить меня?
Беллингем привстал. Его лицо стало серым, как замазка. — Да.
«А за что?»
«Чтобы прекратить ваше злодеяние. 1 минута прошла.
Но что я сделал?»
«Я знаю, что. И вы знаете.
Но это насилие.
Прошло 2 минуты.
Но вы должны объяснить мне. Вы сумасшедший, опасный сумасшедший. А почему я должен уничтожить свою собственность?
Мумия эта очень ценная. Вы должны разрезать ее и сжечь.
Я не сделаю ни того, ни другого.
Прошло 4 минуты. Смит с неумолимым видом взял пистолет и посмотрел на Беллингема. Секундная стрелка двигалась по кругу. Он поднял руку и положил палец на спусковой крючок.
— Постойте, погодите, я все сделаю! — взвизгнул Беллингем. Он торопливо взял ланцет и принялся кромсать мумию, то и дело оглядываясь и каждый раз убеждаясь, что взгляд и оружие его грозного гостя устремлены на него. Под ударами острого лезвия мумия трещала и хрустела. Над ней поднималась густая желтая пыль, высохшие благовония, всякие снадобья посыпались на пол. Вдруг, захрустев, сломался позвоночник, и темная груда рухнула на пол. «А теперь в огонь!» — приказал Смит. Пламя взметнулось и загудело, пожирая сухие горючие обломки. Небольшая комната напоминала кочегарку у парохода, и по лицам обоих мужчин струился пот, но один, согнувшись, продолжал трудиться, а другой с каменным лицом по-прежнему не спускал с него глаз.
От огня поднимался густой темный дым, едкий запах горящей смолы и паленых волос пропитал воздух. Через четверть часа от номера 249 осталось лишь несколько обуглившихся хрупких головешек. — Ну, теперь вы довольны, — прошипел Беллингем, оглянувшись на своего мучителя. Его серые глазки были полны страха и ненависти. — Нет, я намерен уничтожить все ваши материалы, чтобы в будущем не случалось никаких дьявольских штук. В огонь эти листья... Они, конечно, имеют к этому отношение. — Что теперь? — спросил Беллингем, когда листья последовали за мумией в пламя. — Теперь свиток папируса, который лежал в тот вечер у вас на столе. По-моему, он вон в том ящике.
— Нет! Нет! — завопил Беллингем. — Не сжигайте его! Вы же не понимаете, что вы делаете, это редчайший папирус. В нем заключена вся мудрость, которую больше нигде нельзя найти. Доставайте его.
Но послушайте, Смит, вы же не можете всерьез этого требовать. Всем, что я знаю, я поделюсь с вами. Я научу вас тому, о чем сказано в папирусе. Дайте мне хоть снять копию, прежде чем вы его сожжете. Смит подошел к ящику стола, повернул ключ, взяв желтый свиток папируса, он бросил его в огонь и придавил каблуком. Беллингем взвизгнул, попытался схватить папирус, но Смит оттолкнул его и стоял над свитком, пока тот не превратился в бесформенную груду пепла. — Ну, что же, мистер Беллингем, — сказал Смит, — я думаю, что я вырвал у вас все ваши ядовитые зубы. И если вы приметесь за старые, вы снова обо мне услышите. И позвольте проститься с вами. Мне пора браться за учебники. Вот что поведал Аберкромб Смит о необычайных происшествиях, случившихся в старейшем колледже Оксфорда весной 1884 года. Поскольку Беллингем сразу же после этого покинул университет, и, по последним сведениям, находится в Судане, опровергнуть заявление Смита некому. Но мудрость людская ничтожна, а пути природы неисповедимы. И кому же дано обуздать темные силы, которые может обнаружить тот, кто их ищет?
Евгений Гайчук читал рассказ Артура Конан Дойла номер 249. Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует. We'll be right back.